Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Россия без ДТП.
Добрый вечер. Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Антон Чалышев, Вадим Мельников. Вадим, приветствую тебя.
Добрый вечер, Антон.
Итак, приглашаем к разговору всех автолюбителей и автопрофессионалов. Сегодня в программе «Россия без ДТП» мы обсудим особенности перевозки детей автомобильным транспортом. И я с большим удовольствием приветствую наших экспертов. Сегодня заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич. Сергей Владимирович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Директор Центра испытаний НАМИ, кандидат технических наук Денис Загарин. Денис Александрович, приветствую. Давненько вас у нас не было.
Здравствуйте, коллеги.
Так, сегодня мы говорим об особенностях перевозки детей автомобильным транспортом. Повторюсь, и вопрос, который я сразу задаю слушателям. Друзья, очень ждем ваших ответов. От чего, с вашей точки зрения, в наибольшей степени зависит безопасность детей при перевозке автотранспортом? Вот ключевые факторы, обеспечивающие безопасность перевозки детей автомобильным транспортом. Это, с вашей точки зрения, что? Присылайте ответы в любой из мессенджеров на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Прямо сейчас наш традиционный блок статистики. За минувшую неделю с 19 по 25 мая на дорогах произошло, по предварительным данным, 1835 автоаварий. Погибли 193 человека, получили травмы более 2160. Погибли 30 пешеходов, еще 472 пешехода получили ранения. Из этого числа погибших 4 ребенка пешехода и 155 детей пешеходов получили травмы. По-прежнему актуальна проблема управления автомобилем в состоянии опьянения. За прошедшие 7 дней зафиксировано 86 ДТП с участием пьяных водителей, 41 авария, при которой водители отказались от медицинского освидетельствования. Жертвами этих ДТП стали 13 человек, еще 167 получили травмы. Также за минувшие 7 дней произошли более 300 ДТП, в результате которых погибли 9 детей, и еще 353 получили травмы. Госавтоинспекция еще раз обращает внимание водителей на необходимость пересмотра своей манеры вождения. ГАИ призывает быть предельно внимательными и осторожными на дороге, особенно подъезжая к пешеходному переходу, а также когда в салоне вашего автомобиля находится ребенок-пассажир. Все, переходим к обсуждению основной темы. Сергей Владимирович, какие факторы, с вашей точки зрения, наиболее часто сопутствуют ДТП, в которых гибнут дети или получают травмы дети?
Ну, на мой взгляд, все-таки среди основных это, конечно, поведение водителя самого, то есть это отвлечение на какие-то ненужные вещи, на гаджеты, отвлечение внимания вообще от дороги. Но, кроме того, конечно, способствуют и погодные факторы, когда водитель не всегда осознает о том, что идет, например, дождь, и он, не задумываясь, продолжает движение на той же скорости на своем транспортном средстве. То же самое, когда и снег, и туман, следует снижать скоростной режим. Одновременно, вот самые наиболее частые у нас вот нарушения правил дорожного движения, и является это у нас несоблюдение очередности проезда перекрестков, это выезд водителя на полосу встречного движения, это несоблюдение скоростного режима. Вот эти вот основные, скажем так, нарушения, которые приводят чаще всего к гибели детей, именно детей-пассажиров. И если бы водители, как я и сказал, безусловно, да, соблюдали правила дорожного движения, то, наверное, нам бы удалось избежать многих ДТП. И статистика у нас показывает, вот вы сегодня как раз сказали, какое количество вообще за неделю прошло, да, я могу отметить, что у нас уже на сегодняшний день погибло более 99 детей-пассажиров за вот эти, ну, на 25 марта. Более 2500 детей получили травмы. И это еще, скажем так, не основной пик аварийности, который приходится у нас на июль-август. Мы брали анализ за 5 лет, когда больше всего происходит ДТП с участием детей-пассажиров. И это связано и с массовым как раз передвижением детей, перевозки их в места отдыха и возвращение обратно. Поэтому...
Людович, вот я думаю, что мы сейчас достаточно детально еще будем эти вопросы изучать, учитывая, что у нас вопросов сегодня много. Хотелось бы такой вопрос задать. Вот вы рассказали про причины, рассказали про ситуацию, а каким образом можно минимизировать влияние вот этих вот всех факторов, которые вы говорите, и насколько здесь может помогать работа с информационным пространством, социальная реклама, работа с поведенческими особенностями?
Ну, на мой взгляд, все вот эти составляющие, то, что вы сказали, и социальная реклама, и участие общественности, и то, что наши сотрудники госавтоинспекции ходят в образовательные организации, на родительские собрания, где рассказывают о вопросах безопасной перевозки детей, они все вносят определенный вклад и формируют все-таки правильную модель поведения водителей транспортных средств, которые перевозят детей. Мы всегда говорим о том, что когда водитель собирается в поездку, необходимо так называемый включать детский режим. То есть убрать все гаджеты, убрать свое негативное настроение, соблюдать тот скоростной режим, который предусмотрен дорожными знаками. Мы проводили много различных и социальных кампаний, и в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» проводили мероприятия в 2019-2021 году по обучению женщин-рожениц, где рассказывали в роддомах и перинатальных центрах, где рассказывали, почему необходимо правильно перевозить детей. И каждый раз меня всегда удивляет, когда мы, родители, забираем ребенка из роддома, да, маленького, мы всегда вот этот детский режим соблюдаем. Мы стараемся довести его спокойно, без всяких рывков, без всяких резких торможений, без подрезаний, без увеличения скорости, довести до дома. Потому что мы его ждали 9 месяцев, и мы не хотели бы его потерять. Но как только проходит год, чуть больше, у нас этот детский режим отключается, и у нас получается, что сзади просто обычный багаж. И это очень печально. И если мы будем говорить водителю о том, что необходимо включать вот этот детский режим, соблюдать, безусловно, правила дорожного движения, то, поверьте, рано или поздно все-таки большинство водителей, хотелось бы, чтобы все водители, будут соблюдать и правильно перевозить детей в транспортных средствах.
Зеленович, спасибо вам большое за вашу работу, но здесь, на самом деле, хотелось бы действительно подключить Дениса Александровича, специалиста, который, я уверен, что на большом количестве испытаний российского международного опыта может еще раз нам объяснить простым слушателям, почему опасна перевозка ребенка без детского удерживающего устройства, что происходит с, не знаю, манекеном, либо с реальным человеком, когда происходит ДТП. Денис Александрович, вам слово, вот расскажите нам так вот по-простому, но понятно, почему все-таки это можно делать, использовать детское удерживающее устройство.
Ну, в первую очередь, я поддержу выступление Сергея Владимировича, потому что он абсолютно прав в том, что если бы все соблюдали правила дорожного движения, и даже такие неочевидные вещи, как усталость водителя и так далее, смертность на дорогах стремилась бы к нулю. Но так этого не происходит. Промышленности автомобильной, промышленности автокомпонентов, безусловно, приходится решать и другие задачи, такие как пассивная безопасность, создание детских кресел, для того, чтобы, опять же, снизить и смертность, и травмируемость детей. И в этих целях мировое решение, и такое решение применяется в Российской Федерации, уже давно найдено, это так называемые детские удерживающие устройства или детские удерживающие системы. Соответственно, они применяются для детей от рождения и фактически до 14 лет, хотя по правилам у нас заложено до 12 лет. И вот несмотря вот на эту коллизию, мы, как испытатели детских кресел, максимально рекомендуем до максимально возможного возраста применять перевозку детей с использованием детских удерживающих устройств. Причем это должны быть настоящие сертифицированные детские удерживающие устройства, то есть это не какие-либо суррогаты вроде адаптеров, ремешков безопасности и так далее. Вот, только нормальное детское кресло, качественно произведенное, качественно испытанное, сможет защитить ребенка.
А что-то некачественное еще осталось? Да, нашему рынке не удалось в последнее время искоренить.
Проделывается огромная работа, она продолжается, но вы же понимаете, что бизнес, используя 300% прибыли, купит себе веревку, на которую его повесит. Собственно говоря, история здесь такая же. Никто не думает о детской безопасности, пытаясь продать подороже и заработать. Поэтому в первую очередь родители должны обращать внимание на сертификаты соответствия, в первую очередь на их наличие. Вот. И, безусловно, следить за рейтингами безопасности, которые сейчас в широком разнообразии представлены в мировой сети.
Вадим, вот ты задал вопрос Денису Санычу, что происходит с телом ребенка при ударе, если он не закреплен детским удерживающим устройством. Мы, к сожалению, на минувшей неделе имели возможность еще раз увидеть, что происходит. Да, ДТП было в Свердловской области, если память меня не изменяет. Огромный ленд-крузер Toyota вылетел с дороги в дождь, кстати, перевернулся. И мы увидели, что происходит с ребенком, который не пристегнут детским удерживающим устройством. 11-летняя девочка ее просто выбросила из салона, ребенок погиб, и, в общем, вот так и, вот это вот и происходит. К сожалению, все, конечно, об этом знают, но почему-то режим не включается, вот тот самый, о котором Сергей Владимирович нам сказал. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и краткого выпуска новостей. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Россия без ДТП.
Мы продолжаем. Антон Челыш, Вадим Мельников, Сергей Хранскевич, Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения и Денис Загарин, Центр испытаний НАМИ.
Денис Александрович, вот завершая предыдущий блок, на самом деле хотелось уточнить два вопроса. Все-таки могут ли штатные ремни безопасности и подушки защитить ребенка при ударе, если он, не, так скажем, маленького возраста и скорее подходит под характеристики автокресла. И второй, наверное, вопрос заключается в том, что вот сейчас активно развивается автомобильная промышленность. Почему не появилось какого-то такого решения, например, интегрированного детского удерживающего устройства в новые автомобили? Или, может быть, почему это не стало обязательным элементом комплектации? Как, например, не знаю, там, автомагнитол или что-то в этом роде?
Да, ответ очень простой. Безусловно, штатный ремень безопасности защищает ребенка. Более того, я напомню, что новая формулировка, ну, уже не совсем новая, но, тем не менее, пункт 22.9, который касается перевозки детей правил дорожного движения, как раз разрешает 7-летнего возраста, но только на заднем сиденье, перевозить детей, пристегнутых штатным ремнем безопасности. Данное требование появилось по результатам исследований, проведенных в том числе и в нашем центре. Но еще раз, при прочих равных условиях детское автокресло защищает гораздо лучше. Тем более развитое детское автокресло, которое имеет в том числе и боковую защиту, и защиту головы от удара, допустим, сзади. Если следовать дальше, то с подушками, допустим, безопасности надо подходить очень осторожно, потому что частично автокресло первых ростовых и весовых групп располагать необходимо против хода движения. На любом автомобиле, который оснащен штатными подушками безопасности, есть так называемые значки, которые запрещают при наличии детского автокресла, располагаемого против хода движения автомобиля, так его размещать, потому что подушка безопасности может нанести существенно больший вред. Касательно штатных кресел, такое решение имеется на некоторых фирмах европейских, то есть это, скажем так, это люксовые уже марки. Вот, выглядят они следующим образом, фактически вот как подлокотник, из спинки заднего сиденья выдвигаются конструкции, напоминающие бустер, который выполняет функции детского автокресла. Такие решения в мире приняты.
Не удержусь от вопроса, а может быть есть смысл подсмотреть или подсказать нашим автопроизводителям различных сегментов о том, чтобы интегрировать это в отечественные автомобили, если это возможно?
Я на 100% уверен, что наши автоконструкторы знакомы с данной технологией. Более того, такой тип сидений напрямую прописан в правилах, которые регламентируют испытания детских удерживающих устройств. Допустим, в 44-х правилах Организации Объединенных Наций. Но давайте опять же посчитаем всю экономику. Если автопроизводитель будет вносить такую конструкцию во все автомобили, то некоторые автолюбители будут переплачивать, потому что, допустим, они никогда в жизни не перевозят детей, а перевозят какие-либо грузы или что-то на дачу и так далее, или перевозят только взрослых. Вот, потому что любое внедрение дополнительных систем в автомобиль, оно ведет к подорожанию. Поэтому необходимо учитывать, как говорится, баланс спроса и предложения.
Коллеги, я бы хотел еще поддержать мысль Дениса Александровича, которую он высказывал о том, что да, разрешено использовать ремни безопасности, но все-таки надежно детские удерживающие устройства. И если вот мы говорим про статистику, то вот дети с 7 до 11 лет, которые имеют возможность быть пристегнуты ремнями безопасности, к сожалению, даже с использованием ремнями безопасности погибают вот из тех детей, которые погибли, вот, которые перевозили в соответствии с правилами дорожного движения, погибают практически 70% вот этих детей. Поэтому все-таки, на мой взгляд, и мы бы рекомендовали родителям задуматься и все-таки использовать детские удерживающие устройства при перевозке своих детей. И Денис Александрович сказал о том, что когда вы переводите ребенка на заднем сиденье автомобиля, и если вы видите, что ремень безопасности все-таки проходит у него не по груди, как положено, да, а по шее, то тут обязательно детское удерживающее устройство, чтобы ребенок был все-таки приподнят. На любом есть бустеры, такие понятия, если дети более уже взрослые и высокие, либо те детские кресла, которые позволяют ребенка пристегнуть правильно.
Спасибо, Сергей Владимирович.
Если уже привыкли, то лучше, конечно, в автокресле. Давайте резюмируем.
Ну, естественно, да. Да. Вопрос, который мы задаем слушателям, от чего в наибольшей степени зависит безопасность детей при перевозке автотранспортом? Я задаю этот вопрос и водителям, и родителям, тем, кто, может быть, не является пока родителем, но, тем не менее, имеет большой опыт управления автомобилем. Ждем ваших ответов на 967-200-97-02, 967-200-97-02. Ваше личное мнение, ваш личный опыт очень важен. Конечно, мы не можем не обратить, не затронуть тему летних отпусков, потому что сейчас начинается летний сезон, и все больше поток автомобильных туристов, который направляется в сторону курортных регионов России. И прямо сейчас я бы хотел бы отправиться в один из тех регионов, через которые проходит значительная часть этого трафика.
Область безопасности.
На связи со студией начальник управления ГИБДД Главного управления МВД России по Воронежской области полковник полиции Евгений Шаталов. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот я уже сказал, что туристы поехали, поток увеличивается. Какие меры областная госавтоинспекция Воронежская применяет для того, чтобы перемещение автотуристов по дорогам региона было максимально комфортным и безопасным?
Действительно, по территории Воронежской области проходит несколько федеральных автомобильных дорог, в том числе 350 километров автодороги М4 Дон, которая соединяет центральные регионы России с южными регионами. И в летний период мы фиксируем, интенсивность движения доходит до 40 тысяч единиц в сутки. В этом году, возможно, даже эти показатели будут еще превышены. Конечно, здорово, что практически вся автодорога М4 Дон в пределах региона в настоящее время реконструирована, то есть это достаточно комфортные и безопасные участки с разделением встречного направления. Единственное, у нас участок остался один, который в этом году продолжается реконструкция. Это участок в Богучанском районе 715 по 3/7 километра. Что касается обеспечения безопасности, с балансосодержателями мы в тесном взаимодействии определяем, конечно, аварийно-опасные участки. В этих местах у нас предусмотрено дополнительное выставление нарядов дорожно-патрульной службы, которым прежде всего поставлена задача не только и не столько пресекать правонарушения, а работать на профилактику, своим присутствием дисциплинировать водителей, проводить разъяснительную работу и оказывать помощь водителям. Вот в настоящее время батальонам по обслуживанию федеральных автомобильных дорог практически ежедневно оказывается помощь водителям, прежде всего транзитным водителям, у кого-то бензин закончился и другие проблемы, в том числе с детьми, и здесь наряды дорожно-патрульной службы достаточно активно у нас работают. Кроме того, предусмотрено наличие шериф Барлок в аварийно-опасных местах, также, чтобы обращать внимание водителей на такие места. Конечно же, средства автоматической фиксации дисциплинируют дополнительно водителей. Но самое главное – это обозначение и наличие объектов сервиса. В настоящее время на территории области только вдоль М4 Дон 38 объектов сервиса, а с учетом анализа аварийности мы видим, что основным условием, способствующим совершению ДТП, это усталость водителей. Вот, в частности, это характерно для Воронежской области, мы находимся практически посередине между центром России и югом, вот эти наши 700-е километры, и водители зачастую стремятся как можно больше проехать, устают, и вот эти факторы, конечно же, надо исключить. Это, опять же, наша разъяснительная работа в рамках дорожно-патрульной службы и в рамках взаимодействия со средствами массовой информации. Это мы и на федеральном, и на региональном уровне максимально стараемся довести. Особый контроль за местом, фактически оно одно на М4 Дон, где производятся работы. Это контроль по использованию средств организации дорожного движения, правильным их использованием. В частности, дополнительные меры предпринимаются. Это с подрядчиком в этом году достигнута договоренность с дополнительными световозвращательными элементами оборудовать все транспортные средства подрядчиков, которые выезжают в той или иной степени на М4 Дон. Потому что скоростной режим достаточно высокий, а грузовой транспорт, он медленный и создает дополнительную угрозу.
Евгений Владимирович, у нас вот меньше двух минут остается. Пожалуйста, вот для обеспечения детской дорожной безопасности что региональное управление делает?
Да, к сожалению, достаточно высокий травматизм. В прошлом году у нас 24 ДТП только на М4 Дон, в которых трое детей погибли и 30 получили ранения при перевозке, при индивидуальной перевозке. Конечно, поддержу коллег. Использование средств детских удерживающих устройств однозначно. В регионе у нас запущен проект безопасности. Это просто безвозмездная аренда предусмотрена таких устройств для всех желающих. Конечно же, это личная дисциплина водителей. То есть в любом случае соблюдение требований правил дорожного движения, в том числе и обеспечить безопасность ребенка. У нас больше половины ДТП, в которых пострадали дети, происходит по вине водителей, тех же самых родителей, которые передвигаются в автомобиле. Опять же, отдых – это крайне важно, не отвлекаться на телефон, не отвлекаться на тех же детей. Если ребенок требует внимания, надо остановиться, оказать это внимание с обеспечением безопасности и дальше уже продолжить дорогу.
Спасибо. Спасибо огромное, Евгений Владимирович. Евгений Шаталов был на связи со студией, начальник управления ГИБДД Главного управления МВД России по Воронежской области, полковник полиции. Друзья, ждем ответов, ваших ответов на вопросы, на вопрос о том, от чего в наибольшей степени зависит безопасность детей при перевозке автотранспортом. Вот, ну, ваш личный опыт, ваши личные версии. Что это? Может быть, кто-то не считает, что это детское кресло. Может быть, размер мощности автомобиля имеет значение. Может быть, там его уровень его пассивной безопасности. Профессионализм водителя, ну, мнения разные. Пожалуйста, присылайте свое на 967-200-9702. После короткой рекламы и выпуска новостей середины часа мы продолжим. Оставайтесь с нами.
Россия без ДТП.
Мы продолжаем. «Комсомольская правда», прямой эфир. С нами сегодня Сергей Хранцкевич, замначальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Денис Загарин, директор Центра испытаний НАМИ. И у нас, можно сказать, продолжается рубрика «Область безопасности». И к нам присоединяются министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и заместитель начальника управления ГИБДД, Главного управления МВД России по Свердловской области, подполковник полиции Денис Колесников. Василий Владимирович, Денис Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Коллеги, добрый день. Знаете, сегодня так получилось, что буквально полчаса назад я буквально приземлился по возвращению из Свердловской области, и вот, собственно, живыми впечатлениями хочется задать несколько вопросов, которые крайне волнуют и нас, и слушателей. Вот по итогам 2021 года, насколько известно по статистике, социальный риск, точнее, транспортный риск в рамках ФЕД-проекта не был достигнут. Что с этим произошло, почему так, и какие меры, собственно говоря, предполагаются для того, чтобы все-таки исправить ситуацию и вывести на целевые показатели в рамках федерального проекта? Коллеги, вам слово.
Да, действительно, на сегодняшний день не все так хорошо, как хотелось бы. А именно на территории Свердловской области по итогам уже 4 месяцев наблюдается незначительное снижение количества ДТП с пострадавшими на 1,6% и на раненых, значит, на 5%. Число погибших увеличилось на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, целевой показатель транспортного риска, предусмотрен национальным проектом безопасной и качественной дороги и федеральным проектом безопасности дорожного движения, превышен на 27 погибших динамика числа погибших показывает, что пик смертности приходится на январь месяц, это 37 погибших, и на март месяц, это 31 погибший. При этом помесячные показатели транспортного риска превышены в январе на 11 погибших, в марте на 12 погибших, в апреле на 5 погибших и уже в мае на 6 погибших. На сегодняшний день со стороны госавтоинспекции принимаются все меры для снижения аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, начиная от анализа и изучения материалов ДТП, значит, для проведения локальных мероприятий, до проведения профилактических мероприятий, принятия конструктивных решений, в том числе во взаимодействии с различными организациями и ведомствами.
Денис Александрович, ну вот все-таки, да, наверное, вопрос в том, почему, какие основные причины, которые привели к таким вот показателям, потому что все-таки, если смотрим показатели, то отмечается снижение, а у вас есть определенное такое изменение. Каких, может быть, дополнительных ресурсов не хватает региону при взаимодействии с федеральным центром? Может быть, как-то нужно заимствовать опыт, да, коллеги,
уже если возможно. Коллеги. Да, уважаемые коллеги, разрешите мне, да, то есть министр транспорта Свердловской области Стальков Василий. Но я для начала просто скажу, что да, действительно, прошлый год мы уперлись в пик снижения на старте, когда еще проект был приоритетным, то есть с 2018 года у нас национальный проект безопасной дороги. Я скажу, что область, заблаговременно начав реализацию там, фото-видеофиксации всех серьезных мероприятий, мы стартовали, когда вся Российская Федерация стартовала с 18 погибших там, на средний показатель по России на 100 тысяч, у нас было уже 12. И поэтому изначально наша задача, она немножко сложная, но мы не пытаемся сейчас как бы оправдать свои какие-то неудачи, а мы, наоборот, больше глубже анализируем ситуацию. Мы видим, что как бы мы не старались на дорогах, даже абсолютно нормативных, без разрушений, освещенных, совершается ДТП. И мы сегодня увеличиваем объем финансирования государственной программы, которые по мероприятиям непосредственно и социальной рекламы, и пропаганды. Потому что мне кажется, что все-таки водитель у нас, ожидая от своей хорошей машины, которая у меня с АБСом, с хорошим освещением и на хорошей резине, где реклама говорит, что там какие-то бегущие рядом люди или там какие-то приспособления выведут машину из любого заноса и предотвратят любое столкновение. Вот эта иллюзия безопасности, она сейчас основная причина вот незаконопослушного вот этого поведения и превышения скоростного режима, откуда все эти ДТП. Наша задача, в этом году мы уже провели несколько комиссий по безопасности, увеличение объемов социальной рекламы, увеличение объемов работы в рамках вот нашего проектного офиса по безопасным качественным дорогам, непосредственно в школах, взаимодействие с родительскими комитетами для того, чтобы все-таки акцентировать на личной ответственности и попытаться довести людей, что никто, кроме них или отдельно без водителей, мы не сможем реализовать этот проект. Это вот наша задача. Конечно, не обошлись мы без увеличения объемов дорожного фонда и мероприятий по ремонтам и капитального ремонта. В этом году они на 20% у нас увеличены. Увеличен объем приведения пешеходных переходов, установки искусственных неровностей. Там несколько лет мы уже реализуем у себя здесь проекционную разметку, которая даже в условиях абсолютной малой видимости проецируется хоть на снег, хоть на гололед, хоть на любое ненормативно.
Василий Владимирович, вот вы сказали на самом деле в начале очень важные вещи, что именно с поведенческим аспектом запланировано увеличение объема работы, планируется увеличение финансирования. Если возможно, чуть более подробно в этом направлении, потому что нас слушает вся страна, у нас слушает опыт различных регионов, и мы каждый раз вот стараемся найти какие-то конкретные примеры, может быть, каких-то новых идей относительно того, как работать именно с поведенческими аспектами, а каким образом, может быть, насколько увеличивается финансирование с точки зрения взаимодействия с именно вот блоком по просвещению, по медицинскому аспекту. Вот про это расскажите поподробнее, потому что действительно крайне важно, и мы все понимаем, что именно эта часть проекта должна, на наш взгляд, очень сильно работать по изменению поведенческих аспектов.
Ну, первое, наверное, новелла – это то, что с компаниями, осуществляющими рекламу, то есть у нас установлено четкое понимание, что какой-то процент от тех же табло, от тех же как бы баннеров, они должны обеспечить нашей социальной рекламой, то есть какими-то сюжетами, которые настораживают и, ну, так скажем, приводят в чувство участников дорожного движения. Ну и, конечно же, по Минобразованию, то есть, может быть, это небольшие средства, но там, порядка 7 миллионов рублей общий объем средств, который дополнительно был направлен на проведение внеклассной работы, по проведению работы, связанной с факультативными какими-то мероприятиями. Ну и, конечно же, мы сделали, нашли у себя такую ошибку по региональным дорогам, которые у нас практически 11 тысяч километров, то есть это довольно-таки большой объем. То есть у нас на рекламе очень мало уделялось внимания как раз вот составляющей социальной рекламы. То есть вот здесь мы как раз на региональных дорогах в рамках дорожного фонда у нас значительное увеличение, порядка 30 миллионов рублей будет направлено как раз на создание площадок и как раз вот социальной рекламы на региональных дорогах.
Василий Владимирович, а в части медицинского обеспечения какие-то изменения происходят? То есть, может быть, какие-то здесь новшества, опять-таки, потому что мы понимаем, что и золотой час, и первая помощь – это те вещи, которые позволяют сохранить человеческую жизнь.
Да, вы правильно подметили, то есть по федеральным дорогам, уже в этом году по региональным дорогам медицина катастроф, то есть у нас пункты, которые распределены по всем федеральным дорогам, мы знаем, что они максимально нагружены, там количество движущего транспорта там не менее 30 тысяч, как бы, получается. То есть мы приобрели несколько вертолетов, которые также сейчас работают в медицине катастроф, то есть которые обеспечивают максимально быстрый доступ, связанный с минимизацией, скажем, ущерба, минимизацией обстоятельств ДТП совершенно. То есть, конечно же, здесь тоже мы понимаем, что золотой час, он как раз позволяет здесь решать эти вопросы. То есть мы работаем по закрытию вопросов, связанных с мертвыми точками, то есть зоны, где отсутствует сотовая связь, где отсутствует возможность связаться и сообщить о ДТП. То есть мы в прошлом году провели мониторинг покрытия сотовой сетью, и в этом году с помощью внебюджетных каких-то источников пытаемся решить этот вопрос. Кроме этого, мы на региональных дорогах приняли нормативный акт, позволяющий в полосе отвода устанавливать мачты сотовой связи или там мачты совместного использования. Это была большая такая проблема, когда операторы сотовой связи должны были пройти там кучу инстанций, выкупить земельный участок, где-то лесной фонд, и не могли быстро и с минимальными затратами поставить эти вышки. То есть мы в прошлом году приняли нормативный акт, позволяющий это делать в полосе отвода. Поэтому мы думаем, что вот как раз с точки зрения исключение вот этих мертвых зон с отсутствием связи также позволит какой-то эффект здесь получить.
Коллеги, ну вот если возвращаться к самому началу...
Здесь можно сделать...
Да, Вадим, да.
Антон, я еще все-таки хотел уточнить. Вот есть ли, может быть, уже оценки, понимание, какой процент именно погибших может быть сокращен за счет вот этих вот медицинских усилений, да, как бы вот на те, которые вы сделали ставку. Вот что с этим может, какая оценка сейчас есть?
Коллеги, 40 секунд у нас.
Может улучшить ситуацию?
Нет, ну, на самом деле, то есть я думаю, что, ну, прогнозы человеческих жизней – это очень сложная штука, и я бы не хотел сейчас ставить, что вот столько-то мы могли бы спасти, если бы подъехали раньше, и мы точно знаем, что это будет эффект, а каждая жизнь, она не в рублях измеряется, она просто бесценна.
Спасибо большое. Министр транспорта и дорожного хозяйства в Свердловской области Василий Старков, замначальник управления ГИБДД по Свердловской области Денис Колясников. Мы продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
Россия без ДТП.
Продолжаем, друзья, с Сергеем Хранскевичем и Денисом Загариным. Вадим Мельников, Антон Челышев ведут программу. Прямо сейчас наша традиционная рубрика, посвященная правилам дорожного движения.
Помнить все. Выдержки из правил дорожного движения.
Правила дорожного движения, раздел 26. Нормы времени управления транспортным средством и отдыха. не позднее 4 часов 30 минут с момента начала управления транспортным средством или с момента начала очередного периода управления водитель обязан сделать перерыв для отдыха продолжительностью не менее 45 минут, после которого может начать очередной период управления транспортным средством. Указанный перерыв может быть разделен на две части и более, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя – не менее 30 минут. Время управления транспортным средством не должно превышать 9 часов в течение суток с момента начала управления транспортным средством или после завершения ежедневного или еженедельного отдыха. Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не более 2 раз в течение календарной недели. Отдых водителя от управления транспортным средством должен быть непрерывным и составлять не менее 11 часов в течение суток. Допускается сокращение этого времени до 9 часов, но не более 3 раз в течение 6 суток с момента завершения еженедельного отдыха. Положения настоящего раздела применяются в отношении водителей грузовых автомобилей, разрешенная масса которых превышает 3500 кг, и автобусов. Водителям легковых автомобилей госавтоинспекция и врачи также настоятельно рекомендуют делать перерывы для отдыха во время длительных поездок. Несоблюдение режима труда и отдыха водителей – один из наиболее опасных факторов, которые приводят к ДТП с тяжкими последствиями, в особенности в течение туристического сезона.
Выдержки из правил дорожного движения. Помнить все.
Денис Александрович, расскажите нам, пожалуйста, как детские удерживающие устройства проверяются, вот, например, на базе вашего центра?
Проверка происходит по международным требованиям. Я хочу напомнить, что Российская Федерация – это страна-участница Женевского соглашения, которое было заключено аж в 1958 году. И, соответственно, в настоящий момент у нас действуют два уровня требований. Первый уровень требований – это правило ООН номер 44. Соответственно, это фронтальный удар и удар сзади. Но я рекомендую обращать внимание на ту продукцию, которая маркирована так называемым лейблом с буквой R. 129. Это более современные требования по безопасности к детским удерживающим устройствам. Во-первых, при испытаниях на данные требования используются более современные манекены. Ну, вот как пример, вместо того, чтобы определять проникновение ремня безопасности в грудную полость ребенка на так называемой формовочной глине, там используются уже инструментированные датчики. И плюс новое правило, оно вводит новое требование по испытаниям при ударе в бок. Соответственно, уже три момента. Вот, поэтому это более современные требования, это более лучшая система. Вот, и, естественно, скажем так, да, они будут несколько дороже, но, тем не менее, на безопасности не стоит экономить.
Согласен с вами абсолютно. Как за последние годы изменилось качество детских удерживающих устройств, детских кресел, которые поставляются на российский рынок? Вот я помню, вы как-то говорили в интервью несколько лет назад о том, что есть, условно говоря, кресло там за 3000 рублей, есть за 15, и кресло, которое за 15, может быть таким же плохим, как и то, что стоит 3000 рублей. Сейчас ситуация изменилась?
Да, Денис Александрович, здесь такой еще вопрос. Какие центры по сертификату? В дополнение к вопросу Антона, вы бы отметили, потому что, ну, тем более российский, наверное, сейчас ситуация за последний месяц сильно меняется.
Давайте по порядку. Значит, ситуация, безусловно, меняется. Вот, огромное спасибо органам федеральной власти Российской Федерации. Это и Росаккредитация, и Росстандарт, и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения. Вот, безусловно, огромный вклад вносят общественные организации. Вот, и мы видим это на глазах. То есть, если раньше, скажем так, объем несоответствующих детских удерживающих устройств зашкаливал, ну и плюс применяли различного рода, напомню, адаптеры, корректоры и прочее, то сейчас второе запрещено, а качество улучшается. И точно так же нам отрадно видеть, что и в Российской Федерации, помимо нас, Центр испытаний НАМИ, появляются другие центры по испытаниям. Мы не будем сейчас называть их марки, но еще раз, они есть. Эти центры оснащены современным оборудованием, современными манекенами. Вот. Более того, опять же, самая лучшая защита сейчас – это проверить сертификат на сайте Росаккредитации. Такая услуга доступна. Более того, в части детских кресел она проходит без существенных усилий в поиске. То есть, да, заходя на сайт, пользователь может проверить буквально в 2-3 клика.
Где информацию на кресле найти, сертифицирована ли она? Что вбивать в строку поиска на сайте Росаккредитации?
Очень просто. По требованиям технического регламента Таможенного союза любое кресло должно быть оснащено неснимаемой биркой или так называемым лыбачком. Да, вот то, что, скажем так, на ткани печатается. Там в любом случае будет указан номер сертификата, знак соответствия требованиям Таможенного союза. И, соответственно, по параметрам того номера сертификата, который написан на данных этикетках, можно найти без проблем.
Но, да, уважаемые родители...
А вот сейчас, в текущей ситуации, все-таки, вот я думаю, что всех волнует, ушли ли кто-то с российского рынка производители, вообще, насколько сейчас в текущих условиях можно будет продолжать уверенно покупать и видеть на рынке наличие отечественных, наверное, сейчас уже производителей детско-детских устройств?
Давайте в дополнение и ранее сказанного, и в ответ на ваш вопрос, я напомню, что детские удерживающие устройства являются продукцией, которая подлежит обязательной сертификации. Соответственно, при покупке в магазине вам обязаны предоставить копию сертификата, где будут указаны все исходные данные, кто сертифицировал, на какие требования, как это проходило. Да, безусловно, в настоящее время имеется отток, скажем так, да, люксовых, дорогих производителей европейских. Те, что остались, ну, цена выросла, ну, скажем так, раза в два. Но, опять же, это не показатель. Возвращаясь к ранее сказанному, у нас есть отрадные новости, что появляются не только российские производители, в кавычках, которые производят в Китае и дают свой лейбл, но и производители, которые производят здесь, на территории нашей страны. Поэтому мы не видим особых проблем. Это хороший инженерный состав, хорошая инженерная конструкция, и можно доверять.
Сергей Владимирович. Их также можно проверить на сайте Роскредитации.
Да, вот это, кстати, да. Вот
очень... Они также проходят обязательно
сертификацию. Покупаете детское кресло, пожалуйста, смартфон с собой, сайт Росаккредитации открываете. Вот информация на самом детском кресле моментально должна вами проверяться на сайте Росаккредитации. Если нет, соответственно, нет этого знака, нет этой информации, не покупайте это кресло. Вас пытаются обмануть, деньги заберут, а безопасности не обеспечат. Сергей Владимирович, на кого в наиболее в большей степени должна быть направлена пропаганда правильной перевозки несовершеннолетних? На детей, на взрослых?
Я считаю, что вот эта пропаганда должна направлена быть и по правильной перевозке детей. И на взрослых, и на детей. Потому что дети – это все равно будущие родители. И если мы сейчас уже в этом возрасте детям будем втолковывать... Как вот, например, да, я на своем примере, да, один ребенку 15 лет, другому ребенку 5 лет. И вот каждый день, вот, когда мы садимся в машину, мы пристегиваемся, и дети это запоминают, они видят, пример берут с нас родители, а что это обязательно надо пристегнуться. То же самое, как у меня сейчас дочь, 5 лет, она села в кресло, я говорю, давай пристегну. Она говорит, не надо, я сама, я все знаю. И меня это радует, как родителя. Поэтому мы говорим, и с детьми надо работать. Я уже приводил пример о том, что мы и в перинатальных центрах, и роддомах проводили.
Сергей Владимирович, у нас чуть больше двух минут. Ключевое слово сказали, да. Надо работать. Мы провели по традиции наш опрос в социальных сетях, получили удивительные совершенно результаты со знаком минус, к сожалению. А самый популярный ответ в соцсети «Одноклассники» – безопасность детей в большей степени зависит от профессионализма водителя. 57,5% так считают. 22%, почти 23%. От культуры вождения, и лишь на третьем месте с результатом в 10,5% наличие автокресла и его качество, заявили участники опроса. А в социальной сети ВКонтакте результаты схожие. Давайте я их назову, да. Тоже. Профессионализм водителя, самый популярный ответ 38,3%. А здесь на втором месте ответ от наличия автокресла и его качества 25% с небольшим опрошенных так считают.
Вадим, можно Антон, я считаю, что это очень правильные вещи, потому что именно любая безопасность начинается с головы и с поведения. И мне кажется, что наши слушатели это начинают все больше подмечать, и это свидетельствует данные опроса.
И вот, Денис Александрович, я хочу тоже сказать, что он уже говорил об этом, о том, что, безусловно, детское удерживающее устройство – это как дополнительная безопасность ребенка. Но она ни в коем мере не обеспечивает ее полную безопасность. Если водитель будет нарушать правила дорожного движения, умышленно выезжать на полосу встречного движения, конечно, никакое детское автокресло не спасет. Но, как правильно говорят люди, о том, что в первую очередь зависит, конечно, от профессионализма водителя. И я надеюсь, что этот профессионализм именно...
будет выражаться в наличии детского кресла в салоне. Да, Денис Александрович, да, вам слово.
Ну, тут добавить нечего. Коллеги абсолютно все правильно сказали. Мне кажется, люди точно так же, радиослушатели уважаемые, правильно выделили все факторы, которые влияют на безопасность перевозки детей.
А, ну что ж, всем удачи на дорогах, всем безопасного и хорошего, естественно, отпуска, теплого лета и теплого моря по возможности, да. Спасибо большое. Сергей Хранцкевич был сегодня с нами в студии, замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления госавтоинспекции. И Денис Загарин, директор Центра испытаний НАМИ, Вадим Мельников и Антон Челышев. До встречи, удачи на дорогах.
Россия без ДТП.